Глава третья. Доктор Феликс Густав появился в комнате для посетителей, где Вал и ее отец стояли у распахнутой балконной двери. Помещение производило сильное впечатление. Обставлявшие его не пожалели средств, чтобы создать атмосферу роскоши. Доктор Густав был крупным, атлетически сложенным, тщательно одетым человеком с лысым куполообразным черепом, мощным подбородком и ясными, живыми темными глазами. Вал и ее отец повернулись к врачу, который пересек просторную комнату. Лицо доктора было бесстрастным, он понимал неуместность улыбки. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он. «Крис уже в постели». Он назвал мистера Барнетта по имени. Вал почему-то испытала облегчение, расценив это как свидетельство симпатии врача к ее мужу. «Прежде чем вы пройдете к нему, я хотел бы побеседовать с вами». «Что он делал все это время?» — резким тоном спросил Треверс. Густав взял Вал под руку и подвел ее к креслу. «Присядем», — сказал он. Не обращая внимания на враждебность Треверса, он опустился в соседнее кресло рядом с Вал. Треверс, поколебавшись, подошел к ним и тоже сел в кресло. «Вы спрашиваете, что он делал?» — сказал Густав. «Он сам этого не знает. Позже он может вспомнить, но сейчас не следует задавать ему вопросы. У него иногда могут возникать провалы в памяти. Честно говоря, сейчас он очень страдает, и не без основания. У него были травмы головы. Однако в течение длительного периода он вел себя как нормальный человек. Теперь болезнь вернулась, он знает, что новый рецидив может начаться в любой момент». «Значит, она неизлечима?» — раздраженно спросил Треверс. «За 2 года его состояние не изменилось. Мы считали, что он поправляется, и вот вам». «Папа, пожалуйста», — вымолвила Вал. Треверс сердито махнул рукой. «Моя дорогая, если Крис не вылечится, ты...» «Погодите, мистер Треверс», — спокойно произнес Густав. «Никто не утверждает, что у него нет шансов выздороветь. Нужно запастись терпением». Он чуть повернулся, чтобы посмотреть прямо в глаза Вал. «Вы хотите навестить Криса, пока я беседую с вашим отцом?» Вал кивнула. «Тогда пройдите к нему. В холле сидит медсестра, она отведет вас к нему. Он нуждается в любви. Вы должны дать ее Крису». Вал встала и направилась в холл. За ее спиной раздались протесты отца, но она не придала им значения. Пожилая медсестра отвела Вал на следующий этаж, в палату, где лежал ее муж. Крису Барнетту исполнилось 36 лет. Он был красивым мужчиной с темными волосами и глазами, решительным ртом, рост у него был почти такой же, как у Треверса. До автокатастрофы все считали Криса человеком, достойным унаследовать империю Треверса. Вал замерла возле двери, сердце ее выпрыгивало из груди. «Крис, дорогой!» — он поднял глаза, и у Вал опустилось сердце. По равнодушному, безучастному выражению его лица Вал тотчас поняла, что их по-прежнему разделяет незримая стена. «Здравствуй, Вал», — сказал Крис. «Прости меня. Не очень-то нам везет, да?» Закрыв за собой дверь, Вал прошла в комнату. «Ты не виноват», — сказала она голосом, который едва подчинялся ей. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Крис молчал. «Я так волновалась», — добавила она. «Достойный финал», — апатично произнес он, — «оказаться доставленным 2 полицейскими в психушку. Но самое забавное — это то, что я не помню, где я находился, что делал. Я напрочь отключился на несколько часов. Я мог натворить все, что угодно, даже убить кого-то». «Но ты же этого не сделал, Крис», — ласковым тоном произнесла Вал, садясь на стул возле кровати. «Ты не должен волноваться». «Доктор Густав твердит то же самое». «Хорошо, я не буду волноваться». Она заметила нервный тик на его лице возле рта. «Крис, ты хочешь вернуться в отель?» Он покачал головой. «Мне хорошо здесь. Густав неплохо обращается со мной. Он мне даже симпатичен. Лучше я останусь тут». «А я думала, тебе нравилось в гостинице», — — сказала Вал, едва скрывая свое разочарование. «Почему бы нам обоим не вернуться в нее? Это был просто несчастный случай». «Как твой отец?» — спросил Крис, глядя на жену. «Я думаю, он в курсе», — поколебавшись, Вал ответила. «О да, он беседует внизу с доктором Густавом». Стеклянные глаза Криса повернулись в сторону Вал. «Неужели он бросил свои важные дела и примчался сюда?» «Поразительно. Наверное, он в ярости. Он должен ненавидеть меня». «Вовсе нет», — поспешно возразила Вал. «Ты...» «Я уверен, он меня ненавидит. Я раздражаю его не меньше, чем себя самого. Твой отец замечательный человек, Вал. Он всегда в форме. Ты меня понимаешь?» «Обычные люди иногда теряют контроль над собой, расслабляются. Тебе кажется, что у тебя все в порядке, ты добился успеха, веришь в себя, полон стремления идти дальше, и вдруг что-то внутри тебя размягчается. То твердое ядро, залог всех побед, становится аморфным. Это произошло со мной. С твоим отцом такое никогда бы не случилось. Он железный человек».
«Пожалуйста, Крис», — сказала Вал, стиснув кулаки, — «во всем виновата автокатастрофа.
Если бы твой отец попал в нее, он бы вел себя иначе, нежели я», — сказал ее муж. «Вал, я много размышлял. Нам лучше расстаться. Я говорю вполне серьезно. Для нас обоих будет лучше, если мы разведемся, и ты забудешь меня. Я знаю, что твой отец хочет этого. Он абсолютно прав».
Вал замерла, Крис равнодушно смотрел на жену.
«Зачем так спешить?» — наконец выговорила она. «Я не хочу терять тебя, Крис. Я уверена, если мы наберемся терпения, все будет хорошо».
«Я кое-что вспомнил», — сказал Крис, потерев пальцами глаза. «Я потерял зажигалку, твой подарок. Она была со мной в отеле. Я не настолько плох, чтобы забыть это. Она лежала в кармане куртки. Когда полицейские доставили меня сюда, они сказали мне, что я был без куртки, значит... Я где-то потерял ее. Мне жаль эту зажигалку». Он отвернулся от жены.
«Я сожалею обо всем. Не заставляй своего отца ждать. Оставь меня здесь, Вал. Мне тут будет хорошо. Поговори с отцом о разводе. Он все устроит. Он способен решить любую проблему».
«Я не хочу развода», — тихо промолвила Вал. «Я хочу быть с тобой».
«Странно. Любая другая девушка с радостью избавилась бы от меня. Подумай, ты еще изменишь свое решение. Мне жаль зажигалку, она была мне дорога. Я помню, как ты подарила ее мне. Мы были тогда счастливы, правда?»
«Я и сейчас счастлива», — сказала Вал.
«Это прекрасно, хотя бы один из нас счастлив. Теперь я хочу заснуть, ты не против? Поговори со своим отцом, он все уладит».
Он отодвинулся от Вал и закрыл глаза.
Вал, не шевелясь, наблюдала за Крисом. Мужчина, на которого она смотрела, был уже не тем человеком, за которого она выходила замуж. Перед ней лежал незнакомец. Спустя несколько минут по его ровному дыханию Вал поняла, что он заснул. Она бесшумно встала и покинула палату.
«Посмотрим, чем мы располагаем», — произнес Террелл. Он сидел с Биглером в одном из пустых коттеджей мотеля. На столе перед ним лежала бело-голубая сумка. Латимер, сотрудник отдела по расследованию убийств, только что завершил составление описи вещей, находившихся в сумке. Террелл и Биглер принялись рассматривать лежащие на столе предметы. Их было немного. Пара зеленых нейлоновых ночных рубашек, чулки, белье, презерватив — и записная книжка с золотым тиснением. Террелл стал изучать блокнот. Биглер положил вещи обратно в сумку и закрыл ее. Затем он вышел, чтобы узнать, как идут дела у остальных членов группы. Спустя 10 минут прибыла машина скорой помощи. Два санитара скрылись в коттедже, где было совершено убийство. Вскоре они вышли из домика с носилками, на которых под простыней лежала убитая женщина. Носилки погрузили в автомобиль. Зеваки следили за происходящим, стоя в отдалении. Дверь машины захлопнулась, и скорая помощь уехала. Террелл все еще изучал записную книжку, когда возле него появился доктор Лоис. «Я закончил», — сказал Лоис, ставя чемоданчик на стол. «Ее убили ночью между часом и тремя. Точнее, установить момент смерти не представляется возможным. Ее ударили по голове, когда она принимала душ, каким-то гладким тяжелым предметом типа монтировки. Убийца вытащил ее из ванной и бросил на кровать. Затем нанес несколько ножевых ран. Когда он распарывал ей живот, она уже была мертва». «Хорошо, док», — сказал Террелл, вставая. «Составьте письменное заключение и пришлите мне его побыстрее. Это расследование обещает быть нелегким. Мне потребуется помощь». Когда Лоис ушел, в коттедж вернулся Биглер. «Пока ничего нового», — сказал он, вопросительно посмотревшему на него Терреллу. «Похоже, в этих коттеджах убираются не чаще одного раза в месяц. Везде масса отпечатков пальцев, но пока они мне ничего не говорят. Хесс проверит их по нашей картотеке. Может, нам повезет, но я в этом сомневаюсь. Орудие убийства не найдено. Ребята продолжают поиск, но я уверен, что убийца унес оружие. Женщина из коттеджа, расположенного через два домика от 24-го, заявила, что она слышала в час ночи шум автомобиля. Спустя 20 минут машина уехала, возможно, в ней сидел убийца». Террелл забарабанил пальцами по блокноту. «С записной книжкой придется поработать», — сказал он. «Похоже, эта особа была проституткой. Здесь записаны телефоны более 200 мужчин. Единственная женщина, чей номер занесен в блокнот, может быть сестрой или матерью погибшей. Ее зовут Джоан Парнелл. Она живет на Жен-Роуд возле аэропорта. Надо срочно нанести ей визит». Он протянул блокнот Биглеру. «Любой из этих мужчин может быть человеком, которого мы ищем. Работа предстоит большая, но надо проверить каждого из них. Едем к Джоан Парнелл, возможно, она наведет нас на след». Биглер сунул записную книжку в карман, затем вслед за Террелом покинул кабину. Террелл обратился к Хессу. «Попробуй выведать еще что-нибудь у Хеннеке», — сказал он. «Пусть ребята ищут нож. Наведи справки, не останавливался ли какой-нибудь автомобиль между часом и тремя часами ночи возле одной из бензоколонок. Это маловероятно, но вдруг нам повезет. Поговори с людьми, живущими здесь. Запиши их адреса и фамилии. Придется проверить всех остановившихся в мотеле. Вдруг среди них есть сексуальный маньяк. Я вернусь в управление через 2 часа. Позвони мне, если узнаешь нечто интересное. Не спеши, это дело не раскрыть за 5 минут». Террелл и Биглер направились к полицейской машине, сержант сел за руль. К 3:30 они добрались до Жен-Роуд. По пути они притормозили возле кафе, выпили по чашке кофе с бутербродом. Джоан Парнелл жила в аккуратном кирпичном домике, справа и слева от которого стояли такие же коттеджи. Возле дома был разбит сад с розовыми кустами. Дорожка вела к входной двери, над которой вился плющ. Выйдя из машины, мужчины зашагали по дорожке к входной двери. Подойдя к ней, Биглер нажал кнопку звонка. Террелл стоял рядом, грустно глядя на длинную пустую дорогу. Он никогда не перекладывал на подчиненных тягостную обязанность сообщить родственникам убитого печальную новость. Дверь открылась. На полицейских смотрела стройная темноволосая женщина лет 40 с короткой мужской стрижкой и чертами лица, свидетельствовавшими о незаурядной силе характера. На ней была спортивная рубашка с открытым воротом и голубые брюки. Сигарета свисала с ее узких губ. От нее исходил еле уловимый запах джина. «Миссис Парнелл?» — спросил Террелл, приподнимая шляпу. «Миссис Парнелл», — уточнила женщина, пристально глядя на него. «Вы из полиции, да? Что случилось?» «Террелл, начальник полиции», — представился Террелл. «Сержант Биглер, вы позволите нам войти?» Она снова изучающе посмотрела на мужчин, повернулась и провела их в небольшую гостиную, обставленную добротной, но не слишком новой мебелью. Везде стояли книги, на столе находились бутылка джина «Гордонс», графин с водой и стакан. Женщина подошла к столу, плеснула щедрую порцию джина в стакан, разбавила спиртное водой и произнесла: «Ну, что случилось?» «Сью Парнелл, ваша родственница?» — спросил Террелл. Она с жадностью отхлебнула жидкость, затем пожала плечами. «Ах, вот что. Мне следовало догадаться. Да, Она моя сестра». Она пристально посмотрела на Террелла, поджав губы. «Она мертва?» Террелл облегченно вздохнул. «К сожалению, да, мисс Парнелл». Удивив его, женщина спросила, «Ее убили?» «Да». Джоан Парнелл потушила сигарету, на секунду прикрыла глаза рукой, затем замерла, взяла стакан и допила его содержимое. Потом зажгла новую сигарету и направилась к большому креслу и села в него. «Садитесь», — сказала она. «Где это произошло?» «В парк-мотель возле Оджеса», — ответил Террелл, садясь рядом с женщиной. Биглер устроился возле стола и раскрыл свой блокнот. «Я не раз предупреждала ее», — равнодушным сухим тоном произнесла Джоан Парнелл. «Но это не помогло. Вам известно, кто это сделал?» «Пока нет», — сказал Террелл. «Я рассчитываю на вашу помощь. Ее мог убить кто угодно. Моя сестра вела такую жизнь, которая должна была оборваться насильственно». Джоан Парнелл сделала сердитый жест. «Люди сами определяют свою судьбу. Она не слушала меня, теперь она мертва». «Вы не могли бы рассказать мне о ней?» — попросил Террелл. «Вы, наверное, уже поняли, что она была шлюхой». «Среди ее вещей мы нашли записную книжку», — сказал Террелл, — «с телефонами 200 мужчин. Это были, видно, ее клиенты». Джоан Парнелл пожала плечами. «Откуда мне знать? Мне известно лишь то, что она много зарабатывала и много тратила. Мы встречались не слишком часто». «Вполне возможно, что убитая женщина не является вашей сестрой. Вы не могли бы поехать с нами и опознать ее?» Джоан Парнелл нахмурилась. «Терпеть не могу мертвецов. Ладно, поеду». По дороге в городской морг Террелл спросил Джоан. «У вашей сестры был постоянный друг?» Террелл, следивший за Джоан, отметил, что она заколебалась. «Если вы спрашиваете, был ли у нее сутенер, тогда нет», — ответила она наконец. «Она жила пару лет с одним мужчиной. Она с ума по нему сходила, а он бросил ее. Я предупреждала Сью, что этим все кончится, но она меня не слушала. Она меня никогда не слушала. Я знала, что рано или поздно он ее оставит». «Кто он?» «Ли Харди, букмекер». Террелл и Биглер переглянулись. «И давно они расстались?» — спросил Террелл. «Около 3 месяцев тому назад. Он нашел себе другую женщину. Сью тогда запила. 3 недели не просыхала». «У него были причины желать ее смерти?» «Она ему наскучила и только. Он способен на все», — Террелл обдумывал услышанное, пока автомобиль не прибыл в морг. Спустя несколько минут они стояли перед трупом, накрытым простыней. Биглер держался чуть поодаль. Террелл осторожно снял простыню с лица Сью Парнелл. Он вопросительно посмотрел на побледневшую Джоан. «Это моя сестра», — с внезапной твердостью сказала женщина. Прежде чем Террелл успел помешать ей, она вцепилась в простыню, отбросила ее и увидела ногое изуродованное тело. Джоан окаменела. Биглер поспешил на помощь Террелу. Мужчины вдвоем закрыли труп. «Вот оно что!» — воскликнула она. «Я догадывалась, что вы что-то скрываете от меня». Она повернулась к Террелу. В ее глазах бушевала ярость, поразившая полицейского. «Слушайте меня. Вы отыщете убийцу. Иначе это сделаю я. Кто бы ни сотворил такое с моей сестрой, ему это не сойдет с рук. Да, она была не бог весть кто, но кем бы ни была женщина, нельзя безнаказанно сделать с ней такое». Она повернулась и выбежала из морга. «Догони ее и отвези домой», — сказал Террелл. «Мы поговорим с ней еще раз позже». Биглер поспешил вслед за Джоан. Он успел увидеть, как она садилась в такси. В окне тронувшейся машины он заметил ее белое суровое лицо и сверкающие глаза. Испытав облегчение, он подошел к Террелу, который запирал дверь морга. «Она уже уехала на такси», — сказал Биглер. «Узнаем, нет ли новостей у Хесса, а затем потолкуем с Харди». Мужчины направились на автостоянку к полицейской машине. Вал и ее отец возвращались в отель Spanish Bay. Нервы несчастной девушки были натянуты до предела. Она видела, что сочувствие отца иссякло за время ее свидания с Крисом. Она пыталась собраться с силами, зная, что сейчас последует.
Лишь когда они оказались в гостиничном номере, Трэверс заговорил спокойным ровным тоном. «Вал, я думаю, у тебя следует сложить вещи и вместе со мной вернуться домой. Я должен поспеть на 5-часовой рейс. Ты можешь поторопиться? Поговорим в самолете».
«Я остаюсь здесь, папа. Что мне делать в Нью-Йорке, если Крис остается тут?»
Ее отец сдержал нетерпеливый жест.
«Я беседовал с Густавом», — сказал он. «Он говорит, что Крис может со временем поправиться. Я хочу, чтобы ты уяснила нечто весьма существенное. Из-за этой временной потери рассудка сейчас Крис должен находиться под присмотром врачей. Поскольку он добровольно остался в клинике, его не признают официально сумасшедшим. Но если он проявит стремление покинуть лечебницу, Густаву придется это сделать».
«Это еще одна причина, по которой я должна остаться здесь и ежедневно навещать его», — твердо сказала Вал.
«Он не сможет запретить мне». Трэверс, нахмурившись, посмотрел на свои ухоженные руки.
«Наверное, Вал, я обязан сказать тебе об этом. Крис способен совершить насилие».
Вал встала и подошла к окну, постояла там спиной к отцу. После затянувшейся напряженной паузы Трэверс сказал: «Давай, милая, собирайся, времени у нас в обрез».
Вал повернулась, ее решительный вид испугал Трэверса.
«Доктор Густав сказал тебе это?»
«Что Крис опасен? Да, тебе не позволят видеться с ним наедине».
«Не понимаю, наши свидания всегда проходили без посторонних, что-то изменилось?»
«Боюсь, что да. Это временное отключение сознания — опасный сигнал. При его травме он способен во время очередного отключения броситься на кого-то из близких ему людей. Это одна из тех странностей, которые я до конца не понимаю. Густав утверждает, что Крис способен совершить попытку убийства. Рядом с вами во время свидания всегда будет находиться санитар. Ты ведь не захочешь навещать его при таких условиях?»
«Я буду навещать его при любых условиях», — сказала Вал. «Я остаюсь здесь».
«Бедняжка, Вал, ты действительно любишь его, да?»
«Да, я люблю его. Я надеюсь, что и он, окажись я в его положении, не покинул бы меня. Не будем говорить об этом. Я остаюсь, папа».
Трэверс встал. «Тогда я еду. Я успею на более ранний рейс. Держи меня в курсе. Может быть, тебе стоит пригласить сюда кого-нибудь из твоих подруг, но, думаю, ты справишься одна».
«Со мной все будет в порядке. Мне лучше побыть одной».
«Ты не одна, у тебя есть я». Он с надеждой посмотрел на дочь. «Правда ведь?»
«Да, у меня есть ты», — сказала Вал.
По выражению лица дочери, по тону ее голоса, Трэверс с горечью понял несбыточность своей мечты вернуть Вал в его большой опустевший дом и снова связать воедино их жизни. Ли Харди был хорошо известен полиции. Его знали как нечистого на руку картежника, который владел небольшим телеграфным букмекерским агентством. Он зарабатывал кучу денег, умудряясь не нарушать законы. Террелл и Биглер прибыли в его состоящую из двух комнат контору на северо-западной 17-й авеню. Эффектная блондинка управлялась с батареей телефонов и вела дела, когда Харди пропадал на бегах. Она сообщила полицейским, что ее шеф только что отправился домой. Они вышли на раскаленную улицу, сели в машину и помчались на Бэйшор-драйв, где был расположен четырехкомнатный пентхаус Харди, окна которого выходили на Бискайский залив. Дверь открыл сам Харди. Он был крупным, атлетически сложенным мужчиной с темными волосами и загорелой кожей, голубыми глазами и ямочкой на подбородке, которая нравилась многим женщинам. Он ответил на суровые неприветливые взгляды полицейских широкой ослепительной улыбкой. Красно-золотистый халат прикрывал загорелое волосатое тело Харди. На ногах у него были шлепанцы из мягкой красной кожи.
«Начальник, вот это сюрприз, заходите. Вы прежде не посещали мою скромную обитель, да? Заходите и вы тоже, сержант».
Мужчины прошли в большую шикарно обставленную гостиную с верандой, выходившей на залив. Вдоль одной из стен комнаты, за стеклянным экраном, тянулись длинные стебли ярких пестрых орхидей. Убранство комнаты было выдержано в белых и лимонно-желтых тонах. На широком диване с белыми и желтыми полосами полулежа расположилась прекрасно сложенная девушка, и сине-черные волосы которой падали на ее золотистые загорелые плечи. Она была в белом кимоно, из-под распахнутых пол которого виднелись загорелые бедра. Поглядев на нее, Биглер решил, что ей 23 или 24 года. Ее лицо напоминало мордашку китайского мопса, оно было привлекательным и непростым. «Это Джина Ланг», — сказал Харди. «Она заботится о моем кровяном давлении». Улыбнувшись, он обратился к девушке. «Не уходи, мопсик, эти господа из полицейского управления. Начальник полиции Террелл и сержант Биглер». Джина посмотрела на полицейских, затем устроилась поудобнее на диване. Она протянула свою красивую ручку к бокалу с лаймовым соком и джином, затем отвела глаза в сторону. «Ну, джентльмены», — сказал Харди, — «что будете пить?» «Вы знаете Сью Парнелл?» — голосом полицейского спросил Террелл. На мгновение улыбка сползла с лица Харди. Она тут же появилась снова, но Террелл и Биглер успели заметить, что вопрос привел Харди в замешательство. «Сью Парнелл? Постойте, я должен знать ее?» Джина, повернув голову, уставилась на Харди. Ее черные глаза растерянно изучали его лицо. «Не морочьте мне голову», — рявкнул Террелл. «Вы знаете ее?» «О, да, старый-старый огонек, который давно угас», — сказал Харди. «Вы не ответили, что будете пить?» «Ее убили этой ночью», — сказал Террелл. Улыбка исчезла с лица Харди. «Сью убита? Боже мой, кто это сделал?» Его игра не произвела впечатления на полицейских. Они знали, что Харди — один из самых опытных понтеров на побережье. «Где вы были прошлой ночью?» — спросил Террелл. Биглер сел и вытащил свой блокнот. «Не подозреваете ли вы меня?» — воскликнул Харди, уставясь на Террелла. «Вопросы задаю я. Послушайте, Харди, вы отнимаете у нас время». «Где я был прошлой ночью?» — произнес Харди и шагнул к дивану. Он сел на него возле босых ног Джины. «Я находился дома, верно, мопсик?» Джина потягивала напиток. Она задумчиво поглядела на Харди, который тоже посмотрел на нее. Мышца на его щеке напряглась. «Да», — медленно выговорила она, — «прошлой ночью?» «Я должна помнить, где ты находился прошлой ночью?» «Подумай немножко», — сказал Харди, и Террелл заметил, что хозяин квартиры с трудом сдерживает свой гнев. «Позволь мне напомнить тебе. Мы просмотрели фильм, который я снял, когда мы были в Ки-Уэст. Это было в 8 часов. Затем в течение часа я занимался монтажом пленки, а ты в это время слушала новый долгоиграющий диск, который я подарил тебе. Затем мы снова посмотрели ленту. В начале 11-го мы сели играть в джин. Ты меня обставила, вспоминаешь? Затем мы легли спать». Джина посмотрела на Террелла, затем на Биглера, потом она снова уставилась на Харди. «Единственное, что я помню, это как мы легли в постель», — сказала она. «Такое не забывается». Харди набрал воздух в легкие и беспомощно развел руками. «Мопсик, это важно», — в его голосе прозвучала сталь. «Выражайся яснее. Эти джентльмены хотят знать, где я находился прошлой ночью. Ты мой единственный свидетель». «Я был с тобой до 7:30 утра, так ведь?» После долгой неловкой паузы Джина сказала: «Да, верно, теперь я вспомнила точно». Харди повернулся к Террелу. «Значит, я был здесь». «Так что же случилось с мисс Парнелл?» Террел посмотрел на Харди. Это алиби не нравилось ему. Его нельзя было проверить. «Вам кто-нибудь звонил вечером?» «Нет». «Вы выходили поесть?» «Нет, Джина приготовила ужин». «К вам кто-нибудь заходил?» «Нет». «Значит, я должен поверить вам и этой женщине?» «Надеюсь, этого достаточно». Террелл повернулся к Джине. «Если этот человек причастен к убийству, и вы нас обманули, вы станете его пособницей. Это тяжкое обвинение. Вы не передумали?» Прежде чем ответить, Джина отхлебнула напиток. «Я не имею привычки лгать.
«Что ж, я вас предупредил», — сказал Террелл. Он кивнул Биглеру, и полицейские покинули квартиру Харди. Закрыв входную дверь, Харди произнес: «Спасибо, мопсик, ты сыграла превосходно». «Да», — сказала девушка, потянувшись за сигаретой. Пока она зажигала ее, Харди прошел к бару и налил себе неразбавленного виски. Вернувшись, он опустился в кресло возле Джина. «Кто такая Сью Парнелл?» — спросила она. «Так, пустое место», — ответил Харди, улыбнувшись. «Шлюха, если хочешь знать». Она не спускала с него глаз. «Понимаю. Где ты был на самом деле прошлой ночью, Ли?» Он смущенно сменил позу. «Мопсик, я тебе говорил, я был с ребятами. Так-то почему ты не сказал это легавым? Они стали бы проверять. Двое парней не в ладах с законом. Они не захотели бы говорить с Терреллом. Хорошие у тебя друзья, верно?» «Это бизнес, мопсик. Никакие они не друзья. Они на меня работают». «Ты вернулся в половине третьего. Ты мог убить эту женщину». «Мог, но не убивал. Оставим эту тему, ладно?» — решительным тоном сказал он. «Мне не хотелось бы, чтобы когда-нибудь ты назвал меня старым-старым огоньком, который давно угас. Шлюхой, пустым местом», — тихо промолвила Джина. «Мне бы это не понравилось». «Я не стал бы говорить так о тебе, мопсик, ты это знаешь. Если бы ты так сказал, если бы огонек действительно угас, я бы заявила легавым, что перепутала дни, что была с тобой не в пятницу, как ты утверждаешь, а в четверг». Они долго смотрели друг на друга. Его поразила жесткость ее взгляда. Харди стало не по себе. «Послушай, мопсик, довольна об этом? Поедем в кино или куда-нибудь еще. Хочешь, я поведу тебя в клуб «Коралл»?» «Ты водил туда Сью Парнелл?» Харди встал, лицо его стало багровым, обходительность исчезла. Сейчас он казался опасным и злобным. «Слушай, Джина!» «Мопсик, дорогой, называй меня так всегда и не злись. Нет, сегодня мы не пойдем в клуб «Коралл». Отправляйся играть со своими друзьями, я буду развлекаться одна». Держа бокал в руке, она встала с дивана, прошла через гостиную и скрылась в своей спальне. Харди посидел в кресле, его кисти сжимались и разжимались. Затем он, хлопнув дверью, скрылся в своей спальне. Сержант Джо Биглер взъерошил короткими пальцами свои волосы. Его веснушчатое лицо было хмурым, сосредоточенным. Он сидел за одним из письменных столов в большой комнате, где работали и другие сотрудники полиции. Они говорили по телефону, что-то писали. Биглер читал рапорт о похищении драгоценностей на незначительную сумму. Он был правой рукой Террелла, который считал 38-летнего полицейского любителя кофе и заядлого курильщика лучшим сержантом, какой когда-либо служил под его началом. Зазвонил телефон. Биглер опустил крупную волосатую руку на трубку, снял ее и прорычал. «Биглер слушает». «Шеф появился», — сообщил дежурный сержант. «Он сейчас у себя». Биглер хмыкнул, сунул рапорт в папку и направился в кабинет Террелла. Он застал своего начальника наливающим кофе из пакета, который ему только что принес кто-то из подчиненных. Увидев в дверном проеме Биглера, Террелл извлек из ящика стола вторую чашку и наполнил ее кофе. «Заходи, Джо. Есть новости по делу Барнетта». Биглер вошел в комнату, закрыл за собой дверь и сел на стул с высокой прямой спинкой, стоявшей перед столом Террелла. Протянув руку к чашке с кофе, сержант сказал: «Пока нет. Все патрульные проинформированы. Из-за чего такое волнение?» Террелл начал набивать табаком старую почерневшую трубку. «Это непростые люди. Пропавший является зятем Чарльза Треверса. На тот случай, если ты не слыхал о Треверсе, сообщу, что он построил отель «Нью-Йорк Палас», железнодорожный паром, дамбу в Гаване и много других объектов такого значения и размера». Биглер отпил кофе, зажег сигарету. «Ну и что?» «Мы должны найти этого парня. Тут есть одно осложнение», — замолчав, Террелл попыхтел своей трубкой. «Он психически болен. После беседы с его женой я заглянул к доктору Густаву, который наблюдает за ним. Зять Треверса получил в автокатастрофе серьезную травму головы. Доктор Густав утверждает, что у его пациента
мозговые спайки. Со временем они могут исчезнуть, но сейчас он не отвечает за свои действия. Он уже 2 года не управлял машиной. Сейчас Крис Барнетт уехал куда-то один в Мерседесе. Он может создать аварийную обстановку и подвергнуть опасности свою жизнь, а также жизнь других людей.
«Что я должен сделать?» — спросил Биглер, допив кофе. «Снова связаться с патрулями?»
«Думаю, да. Скажи им дело срочное. Я хочу, чтобы его нашли и нашли быстро. С момента первого сообщения истекло более 2 часов. Неужели так трудно отыскать белый Мерседес?»
«Он мог съехать на одну из грунтовых дорог, вставая», — сказал Биглер.
«Меня это не интересует. Я хочу, чтобы его нашли немедленно».
Биглер кивнул и направился в зал, где стоял стенд оперативной обстановки. Сев за пульт, взял микрофон и связался с патрульными машинами. Когда он начал говорить, к нему подошел полицейский. Он коснулся рукой плеча Биглера. «Сержант, звонит Харри, он нашел белый Мерседес».
Биглер передал микрофон коллеге. «Скажи это ребятам», — произнес он и шагнул к соседнему столу.
Биглер взял трубку, лежавшую рядом с телефонным аппаратом Харри.
«Да, сержант, я обнаружил белый Мерседес на шоссе Олд Дикси, госномер 33567, зарегистрирован в штате Нью-Йорк, с одним спущенным баллоном и поврежденным бампером. На дороге черные следы от шин. Автомобиль врезался в дерево. Похоже, водитель превысил скорость».
Биглер потер кончик носа. «Что с ним?»
«В машине никого нет, сержант».
«Оставайся на месте», — приказал Биглер. Он повернулся, сидя на стуле.
«Эй, Джек, сколько у нас машин в районе Олд-Дикси?»
3.
Информация о местоположении всех полицейских машин высвечивалась на стенде.
2 находятся на расстоянии 20 миль от шоссе, 1 в 10 милях. Пусть они немедленно подъедут к Харри. Ему может понадобиться помощь».
Биглер снова заговорил, обращаясь к Харри.
«К тебе направляются 3 машины. Нужно тщательно прочесать округу. Водитель где-то рядом. Оставайся на месте. Бат сообщит тебе приметы этого парня».
Биглер кивком головы подозвал к себе другого полицейского, передал ему трубку и поспешил к Террелу.
В 2:40 Вал сидела у окна и ждала. Она пыталась убедить себя в том, что ничего не может предпринять, что ей следует набраться терпения и ждать, когда полиция отыщет Криса. Но время шло, и ее тревога усиливалась. Ее нервы были натянуты до предела. Она боялась, что Крис снова попадет в аварию. Неужели на сей раз он погиб? Внезапно зазвонил телефон. Несколько мгновений она смотрела на аппарат, затем встала, подбежала к нему и сняла трубку.
«Миссис Барнетт, это капитан Террелл».
«Вы нашли его?»
«Нет, но найдена машина», — сообщил Террелл. «На шоссе Олд-Дикси. Сейчас водители редко пользуются им. У автомобиля лопнула шина, он врезался в дерево. Похоже, ваш муж выбрался из машины и куда-то ушел. Мои сотрудники прочесывают округу. Местность там сложная. Заросли кустарника, сады, пустые сараи. Он мог забраться в один из старых домов, чтобы передохнуть. Я решил сообщить вам, что происходит. Не беспокойтесь. Скоро мы найдем его».
«Но он мог пострадать».
«Не думаю, удар был не очень сильным. Поврежден только бампер. Видно, у него закружилась голова, и он решил передохнуть».
«Наверное, мне стоит приехать туда. Я могу взять такси и...»
«Вам лучше всего оставаться в отеле, миссис Барнетт», — твердо сказал Террелл. «Тогда мы будем знать, где вы. Как только мы отыщем его, я вам позвоню».
«Хорошо, спасибо за звонок».
«Рад вам помочь», — сказал Террелл, смущенный дрожью в ее голосе. «Осталось еще немного».
Он опустил трубку. Вал подошла к окну и уставилась на океан. Люди загорали, плавали, но эта картина не радовала молодую женщину. В 5 часов Вал уже была в отчаянии. Террелл так и не позвонил ей. Она подождала еще 20 минут, затем, не сумев совладать со страхом, Вал позвонила отцу в Нью-Йорк. У нее с детства были хорошие, добрые отношения с отцом. Она преклонялась перед этим сильным, преуспевающим, красивым человеком. Она всегда была уверена в том, что он способен разрешить любую проблему, которая возникнет в ее жизни, стоит только обратиться к нему за помощью. Прежде она просила его помочь ей только в редких, самых важных случаях.
Он тотчас бросал все свои дела и направлял свою неукротимую энергию на решение ее проблем. Вал была уверена, Крис раздражал отца, потому что он стал для него проблемой, разрешить которую Треверс был не в силах. Впервые Треверс не мог помочь дочери. Обождав еще 10 минут, Вал набрала номер отцовского офиса. Секретарша сообщила ей, что у мистера Треверса совещание. «С вами говорит миссис Барнетт. Пожалуйста, скажите отцу, что мне необходимо срочно поговорить с ним». «Хорошо, миссис Барнетт. Вы подождете? Это может занять несколько минут. Я пошлю ему записку». «Что такое несколько минут после этих тягостных, нескончаемых часов?» — подумала Вал. «Да, конечно». Лишь через 5 минут в трубке зазвучал голос отца. «Вал?» «Папа, он пропал. Я схожу с ума. Поговорив с тобой, я выглянула в окно и увидела, что он исчез. Он уехал на машине». Она перевела дыхание, голос у отца звучал бесстрастно. Вал боялась, что он выйдет из себя, станет говорить, что предупреждал ее, но его деловитый, сдержанный тон немедленно успокоил миссис Барнетт. «Да, он отсутствует уже более 5 часов». «Ты посоветовалась с Дюлаком?» «Да, он пригласил ко мне начальника полиции. Они нашли только Мерседес. Поиски продолжаются?» «Наверное, точно не знаю». «Попроси телефонистку не разъединять нас и позвони в полицию. Я хочу знать, как обстоят дела в настоящий момент». «Хорошо. О, дорогой, ты думаешь, что...» «Вал, делай, как я говорю, не трать время попусту». Она попросила оператора не отключать ее от Нью-Йорка и связалась с Террелом. «У вас есть для меня новости?» — спросила она начальника полиции. «Мой отец...» «Пока нет, миссис Барнетт». Вал уловила тревожные ноты в голосе Террела. «Мои люди ведут поиск, но здесь сложная местность. Я не могу выделить более 8 человек. С наступлением темноты нам придется попросить подкрепления, а это чревато оглаской. Я сам собирался вам звонить. Как мне поступить?» Вал попыталась думать, затем она неуверенно произнесла: «Я вам перезвоню». Она попросила телефонистку снова дать ей нью-йоркского абонента. «Его еще не нашли», — сообщила Вал отцу. «Я сказал начальнику полиции, что нам не нужна огласка. Если они не найдут Криса до наступления темноты, им придется вызвать подкрепление, но тогда о происшествии узнают репортеры». «Пусть вызывают помощь», — сказал Треверс. «Передай ему, я рассчитываю на то, что к моему приезду Крис будет уже с тобой. Я вылетаю немедленно. Не беспокойся, Вал». «Но, дорогой, ты же ужасно занят. Разве Ньютон...» «Мы теряем время. Я выхожу. Скажи этому полицейскому, пусть вызывает как можно большее подкрепление. Не выходи из номера. Пусть Дюлак займется газетчиками. Я все улажу. Да поможет нам Бог». Вал услышала короткие гудки. Она снова позвонила Терреллу. «Сюда едет мой отец. Вы попросите прислать подкрепление. Мы должны найти моего мужа сегодня вечером». «Да, конечно», — сказал Террелл. «К сожалению, миссис Барнетт, нам еще не дали эфирное время. Наш сотрудник выступит по радио через 30 минут. Я попрошу фермеров обыскать свои постройки. Мы проверим мотели, больницы и гостиницы. Придется подключить прессу». «Да», — сказала Вал и опустила трубку. Она уткнулась лицом в ладони и заплакала. Стоявшие на камине часы с золотистой и зеленой эмалевой отделкой пробили 11 раз. Вал лежала в гостиной на диване возле раскрытого окна и смотрела на усыпанное звездами небо. Ночь была темная, безлунная. Ее отец сидел рядом в кресле возле мистера Треверса. На сервировочном столике стояли бутылки виски и содовой, в руке миллионера дымилась зажженная сигара. За последние 30 минут никто из них не проронил ни слова. Вал удивила неожиданная деликатность приехавшего отца, его сочувственное отношение к ней. Меж ними возродились прежние близость и понимание, которые пострадали, когда Крис попал в лечебницу. Вал немного расслабилась. Присутствие отца укрепляло ее веру в благополучный исход, успокаивало Вал. Внизу перед отелем собрались репортеры и фотографы. Вал слышала их голоса. Внезапные взрывы смеха заставляли ее вздрагивать. Зазвонил телефон, Треверс поднял трубку.
«Прибыл капитан Террелл, сэр», — сообщил портье.
«Пусть заходит немедленно», — сказал Треверс и опустил трубку. Вал вскочил на ноги и с тревогой уставилась на отца.
«Сюда идет Террелл», — сказал Треверс. «Они нашли Криса? Сейчас узнаем», — отозвался он, вставая.
60-летний Треверс имел представительную внешность. Рост его составлял 6 футов 3 дюйма. У миллионера были широкие плечи, фигура атлета, удлиненное лицо с орлиным носом и живыми проницательными голубыми глазами. Он прошелся по комнате, его уверенная твердая поступь возвращала Вал утраченное равновесие, душевные силы. Услышав шаги Террелла, он открыл дверь. Мужчины посмотрели друг на друга, потом обменялись рукопожатиями.
«Пока новостей нет», — сказал Террелл, входя в номер. «Я решил зайти к вам и рассказать о принятых мерах».
Он кивнул Вал, стоящий у дивана. Пальцы молодой женщины были сжаты в кулаки, лицо ее побледнело.
«Он отсутствует уже 12 часов», — недовольным тоном выпалил Треверс. «Конечно, я хочу знать, что вы предприняли».
«Я вас понимаю, мистер Треверс», — сказал Террелл. «Мы сделали все, что было в наших силах. Местность там сложная. Болото, заросли мангровых деревьев, луга с высокой травой и сотни фермерских построек. Мы прочесали территорию в радиусе 5 миль вокруг найденной машины. Возможны 2 варианта. Либо мистер Барнетт преднамеренно скрывается от нас, либо кто-то на другой машине вывез его из нашего округа. В первом случае наша задача становится почти неразрешимой. Лучшего места для игры в прятки не найти. Если он уехал из района Спэниш-Бэй, нам следует оповестить 4 штата и привлечь к поискам всех автомобилистов».
Треверс изучающе посмотрел на Террелла.
«Короче, вы заявляете следующее. Вы не в состоянии собственными силами отыскать пропавшего человека на вверенной вам территории».
«Ни один штат не располагает организацией, способной немедленно отыскать лицо, желающее скрываться», — невозмутимо отозвался Террелл.
«Но мы найдем его. Это займет некоторое время».
«Вы не надеетесь найти его сегодня ночью?»
«Не знаю, вероятно, нет».
«Это все, что я хотел знать», — сказал Треверс. «Хорошо, продолжайте поиски. Мы будем ждать. Спасибо за визит».
Почувствовав, что Треверс закончил разговор, раздраженный Террелл шагнул к двери. Потом он остановился и посмотрел на Вал.
«Мы найдем его, миссис Барнетт. Мне бы не хотелось, чтобы вы потеряли веру в нас».
«Конечно, не сомневаюсь», — дрожащим голосом произнесла Вал.
Когда Террелл ушел, Треверс обнял дочь и прижал ее к себе.
«Сейчас ты ляжешь в постель», — сказал он. «Я посижу рядом, все будет в порядке. Увидишь. Через пару недель ты забудешь об этом происшествии».
Вал высвободилась из объятий отца.
«Папочка, ты многого не понимаешь. Я бесконечно благодарна тебе за то, что ты приехал, за твою доброту и помощь. Но ты, кажется, не учитываешь того обстоятельства, что Крис — это моя жизнь. Я люблю его. Его нынешнее состояние, поступки — все это стало частью моего существа. Без него жизнь потеряла бы для меня всякий смысл. Я говорю это тебе, чтобы ты понял, что он для меня значит. Сейчас я живу исключительно ради него».
Треверс задумчиво посмотрел на дочь, затем удивленно пожал плечами и сказал:
«Послушай, Вал, ложись в постель. Заснуть тебе, наверное, не удастся, но ты отдохнешь. Они найдут его. А до тех пор я буду находиться рядом с тобой».
Вал благодарно положил руку на плечо отца.
«Я просто хотела, чтобы ты знал, как я отношусь к Крису.
Я лягу. Спасибо, дорогой. Не представляю, что бы я без тебя делала».
Она быстро прошла в спальню. Треверс приблизился к окну. Нахмурившись, он долго стоял возле него, вглядываясь в темноту. Затем Треверс бросил недокуренную сигару на веранду, где толпились газетчики. Аромат жареной ветчины заставил Террелла побыстрее закончить бритье. Из-за поисков Барнетта он покинул управление лишь в 3 часа утра, уставшим и расстроенным. Вместо себя Террелл оставил Биглера.
Убрав бритву, он подумал, что молчание Биглера означает безрезультатность поисков. Он вспомнил симпатичную миссис Барнетт и пожалел о том, что не оправдал ее надежд. «Но что еще я мог сделать?» — спросил себя Террелл. В гостиной он застал свою супругу Каролину, крупную представительную женщину, которая просматривала газетные заголовки. «Это правда, что исчезнувший человек душевно больной?» — спросила она, протягивая мужу газету. «Кажется, да», — сказал он и сел. «Вот и доверяй после этого репортерам. Теперь все население охватит паника». «Но он не опасен?» — Террелл пожал плечами. «Он душевно больной». Почитав газету, он с негодованием отбросил ее в сторону. «И куда он мог деться?» — спросил он скорее себя, чем жену. «Что он делает все это время?» Словно в ответ на произнесенные им вопросы зазвонил телефон. Террелл снял трубку. «Шеф, это Джо!» — голос Джо звучал напряженно, скованно. «Неприятности в Оджисе. Совершено убийство!» Террелл потер лоб. «Убийство! Последний раз такое случилось на его территории 8 месяцев назад. Есть подробности, Джо?» Позвонил хозяин парк-мотеля. Он обнаружил в одном из коттеджей труп женщины. Глубокие ножевые ранения. «Окей, заезжай за мной. А по делу Барнетта нет новостей? Ребята все еще ищут его». Биглеру надоела суета вокруг пропажи Барнетта. Убийство казалось ему событием гораздо более важным. «Я уже собрал группу. Через 10 минут будем у вас». Террелл опустил трубку и вернулся к столу допить кофе. Он рассказал Каролине об убийстве, но оно ее не заинтересовало, она хотела узнать что-либо о Барнетте. «Он до сих пор не найден», — сердито произнес Террелл. «Я подозреваю, что сейчас он находится далеко от места аварии. Возможно, придя в себя после непродолжительной потери сознания, он отправился, куда глаза глядят». Спустя 8 минут 2 полицейских автомобиля остановились напротив дома Таррелла. Надевая пиджак, начальник полиции услышал телефонный звонок. «Шеф, это Уильямс. Мы нашли Барнетта. Он шел по шоссе, которое ведет на северное побережье Майами. Он сидит у нас в машине. Что с ним делать?» Заметив в дверях Биглера, который с трудом сдерживал свое нетерпение, Таррелл спросил Уильямса. «В каком он состоянии?» «Он держится так, словно его ударили по голове, не помнит, где он был и что делал». «Оставайтесь там, где вы находитесь», — сказал Террелл, — «я вам перезвоню». Нажав на рычажки телефона, он набрал номер отеля Spanish Bay. Ожидая соединения, Террелл обратился к Биглеру. «Барнетт найден. Сначала я должен разобраться с ним. Отправляйтесь в парк-мотель без меня, я подъеду туда позже». Биглер кивнул и зашагал по мощенной дорожке к автомобилю. Связавшись с отелем, Террелл попросил соединить его с мистером Треверсом. «Мистер Треверс, с вами говорит начальник полиции. Мы нашли мистера Барнетта. Он пребывает в полубессознательном состоянии. Сейчас ваш зять находится в полицейской машине, стоящей на шоссе, которое ведет к северному побережью Майами, это в 30 милях от вас. По-моему, его не стоит привозить в гостиницу. Там он столкнется со ждущими его газетчиками. Думаю, Барнетта следует доставить сразу в клинику доктора Густава. Вы и миссис Барнетт сможете увидеться с ним там. Вы согласны?»
«Да», — сказал Треверс.
«Спасибо. Мы немедленно отправимся туда». «Он прибудет в лечебницу примерно через час», — добавил Террелл. Опустив трубку, Террелл связался с Уильямсом. Он дал ему указания, затем, кратко проинформировав жену о случившемся, Террелл поспешил к своему автомобилю. Он направился в Оджес, где находился парк-мотель. Оджес, расположенный на шоссе номер 4, когда-то был местом оживленной торговли индейским рынком. На языке местных индейцев Оджес означает «изобилие». Сейчас Оджес был поселком, в котором проживали 6000 человек. Рядом с поселком, прямо у дороги, стоял скромный, но удобно расположенный парк-мотель. 40 небольших деревянных коттеджей, бассейн, магазин самообслуживания, детская площадка с песочницей и танц-веранда, где отдыхающие могли кружиться под оглушительную музыку, вырывавшуюся из закрепленных на деревьях динамиков. Террелл приехал в мотель через 5 минут после того, как полицейская группа вылезла из машин, запаркованных на просторной стоянке. Фред Хесс, возглавлявший отдел по расследованию убийств, сказал Терреллу, что Биглер беседует с хозяином отеля в конторе. Террелл попросил Хесса подождать его и отправился по жесткой траве в сторону домика, над которым светились большие буквы «Парк-мотель» и пониже «Есть свободные места». 10-12 человек, судя по одежде отдыхающие, стояли с растерянными лицами возле конторы. Они проводили взглядами скрывшегося за дверью Террелла и принялись оживленно болтать. Тесная комнатка была разделена на две части, стойкой с регистрационным журналом, телефоном, несколькими шариковыми ручками и пепельницей, заполненной сигаретными окурками. За стойкой находился стол с тремя стульями, на дальней стене висела крупномасштабная карта окрестностей. Биглер сидел на одном из стульев с сигаретой во рту. Хозяин мотеля, высокий худой человек лет 55, с сидеющими волосами и нездоровым цветом кожи, тоже расположился возле стола. У него было узкое лицо и очень длинный нос. Поношенный серый костюм из ткани альпака был ему явно велик. Белая рубашка не отличалась свежестью, узкий галстук был замусолен. «Это Хенеке», — произнес Биглер, вставая. «Ну, Хенеке, расскажите еще раз все с самого начала». Террелл кивнул Хенеке, который растерянно, затравленно поглядел на начальника полиции. Террелл сел на стул рядом с Биглером. «Как я уже сообщил сержанту», — сказал Хенеке, — «в 7:30 утра этой девушке кто-то позвонил сюда. Я набрал ее номер, но она не снимала трубку. Тогда я отправился к ней и увидел труп». Он поморщился. «Тогда я позвонил в полицию». «Кто она?» — спросил Террелл. «Она зарегистрировалась как Сью Парнелл. Приехала из Майами вчера в 20:00 вечера. Сказала, что проведет здесь одну ночь». «Раньше вы ее встречали?» Хенеке секунду поколебался, затем отрицательно закачал головой. «Кажется, нет. У нас здесь за сезон останавливается масса людей. Нет, вроде бы нет». «У нее были посетители?» «Не знаю. Я нахожусь в этой конторе с 7:30 утра до 1:00 ночи. Затем я запираю ее и ложусь спать. Понятия не имею о том, что происходит в коттеджах». Террелл поднялся на ноги. «Давайте посмотрим на нее». «Она в коттедже номер 24», — Хенеке выложил на стол ключ. «Если позволите, шеф, я останусь здесь, я на нее уже нагляделся». «Хорошо», — сказал Террелл. Биглер взял ключ. Полицейские покинули контору и зашагали между рядами коттеджей. Оперативная группа, в составе которой находился человек с кинокамерой, присоединилась к Терреллу и Биглеру. Несколько любопытных туристов увязались за полицейскими. Подойдя к коттеджу номер 24, Биглер отпер дверь. «Обождите здесь», — сказал Террелл своим подчиненным. Начальник полиции и Биглер вошли в комнату с потертым ковром, двумя креслами, телевизором, платяным шкафом, туалетным столиком и двуспальной кроватью. Запах разлагающегося трупа заставил мужчин поморщиться. Биглер, бросив взгляд на кровать, подошел к окну и распахнул его. Террелл, сдвинув шляпу на затылок, смотрел на обнаженное тело, которое лежало поперек кровати. Сью Парнелл была эффектной блондинкой лет 28 или 29. Она, несомненно, тщательно следила за собой, отметил Террелл. Ее ногти на руках и ногах были накрашены, волосы уложены. Она явно любила принимать солнечные ванны, ее кожа была шоколадного оттенка. Убийца действовал с жестокостью маньяка. 4 колотые раны пурпурного цвета зияли в верхней части туловища. Живот женщины был распорот. Даже у закаленного Террелла к горлу подкатила желчь. «Боже мой!» — тихо проговорил Биглер. Почувствовав, что его вот-вот стошнит, сержант поспешил прочь из коттеджа. Террелл обвел взглядом комнату. На одном из кресел лежала бело-голубая сумка. Террелл прошел мимо кровати и открыл дверь, ведущую в тесную ванную. На стеклянной полочке находились пузырек с духами, тюбик зубной пасты и кусочек мыла. На другой полочке возле душа лежали желтая губка и непромокаемая шапочка. Террелл вернулся в комнату. Не глядя на кровать, он вышел на узкую веранду, где стояли его подчиненные. «Накройте ее простыней», — обратился он к Хессу. «Доктор еще не прибыл». «Он сейчас в пути», — ответил Хесс. «Будет здесь с минуты на минуту». В этот самый момент возле мотеля остановился автомобиль. Из него вышел доктор Лоис, медицинский эксперт. В руке он держал чемоданчик. «Проходите», — сказал ему Террелл. «Она в вашем полном распоряжении». Доктор Лоис, невысокий толстяк, вопросительно посмотрел на Террелла и скрылся в коттедже. Начальник полиции обратился к подчиненным. «Когда док закончит, тщательно обыщите помещение. Меня интересует все, что способно помочь нам. Это преступление должно быть раскрыто как можно быстрее. Маньяк редко ограничивается одной жертвой». Зайдя в комнату, он взял бело-голубую сумку. «Ловите кайф?» — спросил он Лоиса, отвернувшись от трупа. «Я и не такое видал», — ответил врач. «Красивая девушка». «Вы хотите сказать, что она была красивой девушкой?» — поправил его Террелл.
Глава первая. Вышел на улицу.
Валери Барнетт лежала в ванне, опустив затылок на мягкий подголовник и смежив веки. Через приоткрытое окно с нижней веранды доносились голоса. Они звучали радостно, и Валери с удовольствием прислушивалась к ним. Она не жалела о том, что приехала в этот отель, расположенный на берегу Spanish Bay. Гостиница оправдала свою репутацию. Она оказалась Валери лучшей из всех, в каких ей доводилось жить. Она открыла глаза и посмотрела на свое прекрасное загорелое тело. Полные груди и узкая полоска кожи ниже живота выделялись белизной. Они провели здесь всего неделю, но солнце палило нещадно, и Валери успела покрыться загаром, не получив ожога. Она подняла мокрую руку и взяла золотые часики, которые Крис подарил ей на свадьбу. Они показывали без 11:20. У нее есть время без спешки одеться, а затем пройти вниз на веранду и выпить мартини со льдом. Теперь, когда Крис обходился одним томатным соком, она испытывала неловкость, поглощая мартини. Ее преследовало чувство вины, вызванное тем, что Крис не мог пить спиртное. Доктор предупредил Валери, что ей следует жить как прежде. Крис не должен ощущать, что из-за него ее жизнь изменилась. Опустив часы на столик, стоящий возле ванны, Валери услышала телефонный звонок. Она вытерла руку полотенцем и подняла трубку. «Вас вызывает Нью-Йорк», — сказала телефонистка. «Будете говорить, миссис Барнетт?» Только ее отец знал о том, что они остановились в этом отеле на берегу Spanish Bay. «Значит, это он», — подумала Вал. «Да», — ответила она с тревогой и раздражением, сдвинув брови. Она просила отца не беспокоить их. В течение недели он выполнял ее пожелания. Она сама виновата в этом звонке. Не написала ему письмо, хотя знала, что он волнуется о ней. В трубке зазвучал густой, могучий голос отца. Валерия часто думала, что если бы отец не стал финансовым магнатом, он мог бы с успехом играть в пьесах Шекспира. «Вал, это ты?» «Да, здравствуй, папа. Как хорошо. Вал, я ждал от тебя весточки. Извини, понимаешь, тут такая чудесная погода. Я знаю, что должна была...» «Ничего, как Крис?» «О, с ним все в порядке. Вчера вечером мы как раз говорили о тебе, и он...» «Я хочу знать, как он себя чувствует. Послушай, Вал, через 5 минут у меня совещание. Не трать время попусту. В каком он состоянии?» Она нетерпеливо пошевелила ногой, погруженной в воду. «Дорогой, я же тебе сказала, он чувствует себя превосходно». «По-моему, ты совершила ошибку, отправившись с ним вдвоем. Он еще болен, Вал. Скажи мне, у него остался тик на лице?» Вал закрыла глаза, вода показалась ей слишком холодной.
«Он почти прошел», — сказала она. «Правда, но не окончательно».
«Да, но он едва заметен».
«Он по-прежнему сидит неподвижно, как зомби». Почувствовав, что слезы наворачиваются на ее глаза, Валерий сказала.
«Да,
он предпочитает сидеть, ничего не делая, но я уверена, это пройдет. Я чувствую, что он выздоравливает».
«Что говорит доктор Густав?»
Валерий подалась вперед и вытащила пробку из ванны.
«Он считает, что Крис поправляется, но для полного излечения требуется время».
«Время? Господи, он ведет себя как зомби уже 18 месяцев».
«Прошу тебя, не говори так. Это не столь большой срок, если учесть серьезность».
«Нет, очень большой. Послушай, Валерий, ты нормальная 25-летняя женщина со здоровыми инстинктами. Ты не можешь так жить бесконечно. Это несправедливо по отношению к себе самой. Я беспокоюсь о тебе. Ты не можешь всегда оставаться возле человека, который...»
«Папа!» Ее голос внезапно стал резким. «Я люблю Криса. Я его жена. Я не желаю вести подобные разговоры. Это не твое дело. Это касается только меня».
Они оба помолчали, потом отец заговорил более мягким тоном. «Я люблю тебя, Вал. Тревожусь о тебе. Хорошо, я понимаю. Не стану осложнять тебе жизнь, но я должен быть в курсе. Я надеюсь, что ты не будешь ничего скрывать от меня. Можешь всегда рассчитывать на мою помощь. Я сделаю для тебя все».
«Спасибо, папа, но я справлюсь сама».
Она накинула полотенце на плечи, вода уже вытекла из ванны.
«Мне холодно, дорогой, я лежу в ванне».
«Что делает Крис?»
«Читает на веранде Оливера Твиста», — ответил Вал. «Он открыл для себя Чарльза Диккенса, купил полное собрание сочинений и читает все подряд».
Валерий услышала в трубке чьи-то далекие голоса.
«Мне пора, Вал. Ты уверена, что справишься сама?»
«Да.
Если я понадоблюсь, звони. Я вернусь в свой кабинет к 5 часам. До этого времени ты не сможешь связаться со мной, у меня сегодня масса дел, но...»
«Почему ты думаешь, что понадобишься мне, дорогой?»
«Это я на всякий случай. Я люблю тебя, Вал. До свидания».
Она опустила трубку и выбралась из ванны. Вал охватил озноб. Она торопливо вытерлась полотенцем, накинула на себя бело-голубой халат и прошла через просторную спальню на балкон, выходивший на превосходный многомильный пляж с множеством тентов, бухтами и песчаными дюнами. Она посмотрела на веранду, где расположился Крис. Его шезлонг был пуст. Раскрытый синий томик Оливера Твиста лежал на зеленом полу. Внезапный страх сдавил сердце Вал. Она принялась испуганно разглядывать веранду. Отдыхающие пили, болтали. Официанты в белых пиджаках сновали между столиками, разносили напитки. У входа стоял плечистый швейцар в белоснежной тропической форме. За ним тянулась полоса пляжа и поблескивающее на солнце море. Криса не было нигде. Spanish Bay – один из наиболее роскошных и дорогих отелей Флориды. Он рассчитан на 50 гостей. Сервис экстра-класса оправдывал дороговизну гостиницы, доступной немногим богачам. Именно эту гостиницу Чарльз Треверс выбрал для своей дочери Вал и ее мужа. Доктора утверждали, что Крис нуждается в покое, отдыхе и хорошем уходе. Чарльз Треверс позаботился обо всем. Он предоставил молодым супругам Мерседес с откидным верхом. Вал предпочла бы более скромный отель. Она знала, отца раздражает то, что теперь Крис не способен обеспечить ей тот уровень жизни, на который могла рассчитывать дочь мультимиллионера. Однако отель оказался великолепным, и она быстро забыла о своих сомнениях. Она радовалась, что отец проявил настойчивость и отправил их именно сюда. Первая неделя их отдыха прошла спокойно. Вал привыкла к тому, что Крис стал пассивен. Он сидел в кресле, залитый солнечными лучами, читал, говорил о пустяках, не имевших прямого отношения к их жизни, и, похоже, был счастлив. Ее огорчало то, что спали они в разных спальнях, но она мирилась с этим. Поначалу Вал не упускала мужа из виду, это не составляло труда, отель был расположен таким образом, что с балкона просматривалась вся длинная полоса пляжа, а попасть в соседний городок можно было лишь на машине. Вал держала ключи от Мерседеса в своей сумочке.
Но спустя несколько дней, видя, что Крис только загорает и читает, она потеряла бдительность. «Мне не следовало оставлять его одного на веранде», — подумала Вал, влезая в пляжные брюки. Надев хлопчатобумажную майку, она бросилась к тому месту, где лежала ее сумочка. Дрожащими руками открыла ее и стала искать ключ, но не нашла его. Она вытряхнула содержимое сумочки на туалетный столик. Перепуганная Вал подумала, что Крис мог зайти в комнату и взять ключ, когда она лежала в ванне. Выйдя на балкон, она посмотрела на автомобильную стоянку. Белый «Мерседес» исчез. Вал вернулась в ванную и торопливо расчесала волосы гребнем. «Ты зря паникуешь», — сказала она себе. «Он вернется. Почему он не может прокатиться? Я обещала спуститься вниз к половине первого. Еще нет и 12 часов. Вероятно, ему наскучила книга, и он решил немного прокатиться». Но она знала, что все это неправда. После аварии Крис не желал садиться за руль. Машиной всегда управляла она. Зачем ему понадобилось, воспользовавшись ее отсутствием, завладеть ключом? Неужели? Будучи не в силах совладать с паникой, охватившей ее, Вал взяла сумочку и побежала по длинному коридору к лифту. Она нажала кнопку вызова. Вспыхнула зеленая лампочка. Спустя несколько секунд кабина остановилась перед Вал. Молодой лифтер в безукоризненно белом костюме произнес: «Доброе утро, мадам. Вам на первый этаж?» «Да, пожалуйста», — ответила Вал, прислонившись к зеркальной внутренней поверхности лифта. Швейцар поздоровался с вышедшей на веранду миссис Барнетт. Она огляделась по сторонам. Криса нигде не было. Срывающимся от волнения голосом Вал обратилась к швейцару. «Я думала, мистер Барнетт здесь, он куда-то ушел?» Она молила Господа о том, чтобы швейцар ответил ей. Мистер Барнетт вышел в туалет, но служащий отеля сообщил Вал, что ее муж сел в машину и уехал в сторону Майами. «Минут 10 тому назад, мадам», — уточнил он. «Спасибо», — сказала Вал. Она медленно направилась к тому месту, где лежала оставленная Крисом книга. Села в шезлонг и подняла томик. Раскрыла сумочку, вынула из нее солнечные очки и надела их. Бесшумно подошедший официант поставил бокал сухого мартини на столик возле Вал. В обязанности обслуживающего персонала этого отеля входило угадывание желаний клиента. Иногда это раздражало, но сейчас Вал нуждалась в спиртном. «Мистер Барнетт будет пить томатный сок, мадам?» — спросил официант. «Думаю, да», — не глядя на него, — ответила Вал. «Он сейчас отошел». Официант удалился. Вал взяла мартини и принялась потягивать его. Минуту-другую она смотрела на песчаный пляж и море. Страх все сильнее сдавливал ее сердце. Она посмотрела на часы. Они показывали 1:45. До половины первого она не должна ничего предпринимать, — решила Вал. В это время она обещала присоединиться к мужу. Если она совершит какие-то шаги, и Крис узнает о ее испуге, ему будет причинен большой вред. Доктор предупредил ее, она не должна проявлять недоверие к Крису. Что ж, она наберется терпения. Она сидела и ждала, когда раздавался шум подъезжающего автомобиля. Вал замирала и с тревогой глядела на дорогу, которая вела к главным воротам отеля. Люди возвращались на ленч. Швейцар открывал дверцы машин и приветствовал обитателей гостиницы. Белый «Мерседес» с откидным верхом не появлялся. К половине первого она допила мартини. Вал сжимала томик Оливера Твиста так сильно, что у нее заболели пальцы. «Подожду еще 10 минут», — сказала она себе, — «а потом надо что-то делать, но что?» К ней снова приблизился официант. Новый бокал сухого мартини одиноко стоял на подносе, холодный и соблазнительный. «Не угодно ли еще, мадам?» — осторожно спросил он. Она никогда прежде не выпивала более одного мартини до ленча, но сейчас, похоже, официант почувствовал ее состояние. Вал еще раз убедилась в том, что сервис в отеле был отменный. «О, да, спасибо», — сказала Вал. Официант поставил мартини возле миссис Барнетт и забрал пустой бокал. Затем он степенно удалился. «Он не приедет.
— подумала Вал. «О, Боже, что же мне делать? Папа сказал, что вернется только к 5 часам. Если бы я знала, где он сейчас. Нет, я не должна говорить ему ни в коем случае. Но к кому мне обратиться за помощью? К доктору Густаву? Да, наверное, следует позвонить ему. Но что он может сделать? Не бросится же он на розыске Криса? Полиция? Они могли бы найти Криса, но тогда неминуема огласка, инцидент попадет в прессу и... О, нет! Второй раз я этого не перенесу». Она снова поглядела на часы, 15:45. Она услышала шум автомобиля. К отелю подкатил Роллс-Ройс. Из машины вышла грузная женщина с китайским мопсом на руках. Она зашагала по ступенькам, ведущим на веранду. «Он может появиться в любую минуту», — подумала Вал. «Я не должна терять голову. Я должна доверять ему. Подожду до часу, а уж тогда обязательно что-нибудь предприму». Когда до часу осталось всего несколько минут, она увидела вышедшего на веранду управляющего отелем Жана Дюлака, высокого красивого мужчину с безукоризненными манерами и тем утонченным шармом, которым отличаются французы. Он останавливался возле каждого столика, чтобы переброситься парой фраз со своими гостями. Вал наблюдала за приближающимся к ней Дюлаком. Когда он, наконец, оказался возле ее столика, стрелки показывали 1:00. «Мадам Барнетт, вы одна?» — он улыбнулся. «Это странно». Жан замолчал, внимательно изучая ее побелевшее напряженное лицо. «Могу ли я быть вам полезен? Чем-то помочь?» «Надеюсь, можете», — неуверенно произнесла Вал. «Пожалуйста, сядьте, я...» «Нет, мы поступим иначе. Не стоит давать людям повод для сплетни. Пожалуйста, зайдите через несколько минут в мой кабинет». Он снова улыбнулся Вал. «Ваши проблемы — мои проблемы. Я постараюсь вам помочь». Кивнув Вал, он отошел от молодой женщины. Вал с трудом переждала несколько мучительных минут. Когда люди потянулись в ресторан, она поднялась и, заставив себя двигаться медленно, направилась в кабинет управляющего, который находился за регистрационной стойкой. Клерк, что-то считавший на калькуляторе, на мгновение оторвался от работы, чтобы поклониться Вал. «Пожалуйста, проходите, миссис Барнетт», — сказал он. «Месье Дюлак ждет вас». Она вошла в просторную комнату, окна которой смотрели на залив. В красивом кабинете стояла удобная мягкая мебель, вазы с цветами и маленький письменный стол, за которым сидел Дюлак. Увидев Вал, он встал и подвел ее к креслу. «Садитесь», — сказал он. «Теперь мы можем обсудить ваши проблемы без свидетелей, мадам. Они связаны с мистером Барнеттом». Вал села. Ей вдруг захотелось расплакаться, но она взяла себя в руки. Дюлак подошел к окну, постоял, затем вернулся к столу. Он дал ей время успокоиться. «Мне самому многое довелось пережить, но в большинстве случаев я находил верный выход из ситуации. Мистер Барнетт уехал. Вы беспокоитесь, не случилось ли с ним что-то? Я прав?» «Так вы знаете о моем муже?» «Я знаю кое-что обо всех наших гостях, иначе как я мог бы помогать им?» «Он исчез, я волнуюсь. Он отсутствует чуть больше часа». Дюлак покачал головой. «Это большой срок, надо обратиться в полицию». Вал вздрогнула, Дюлак поднял руку. «Вы можете не бояться огласки. Если позволите, я все сделаю сам. Капитан Террелл, начальник полиции, мой хороший друг. Он все поймет, он предпримет необходимые шаги и будет действовать исключительно тактично. Будьте уверены, он найдет мистера Барнетта, и никто не узнает об этом происшествии. Я вам это обещаю». Вал сделала глубокий вдох. «Спасибо. Да, конечно, я полагаюсь на вас, я вам очень признательна». «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал Дюлак, вставая. «А сейчас я советую вам пройти в ваш номер. Я пошлю к вам официанта с ленчем». Он улыбнулся, заметив, что Вал собирается возразить. «Что-нибудь легкое, мадам, вы должны подкрепиться». Он проводил ее до двери. «Через 30 минут капитан Террелл будет у вас». У капитана Террелла, атлетически сложенного русоволосого человека, было мужественное лицо с тяжелым выступающим вперед подбородком и глазами стального цвета.
Подчиненные любили его. Он внушал страх многочисленным преступникам, орудовавшим в Большом Майами. Он сидел в кресле, которое казалось слишком маленьким для столь крупного мужчины. Террелл задумчиво смотрел на расположившуюся напротив него Вал. Она стиснула свои лежащие на коленях руки. «Дюлак рассказал мне о вашей проблеме, миссис Барнетт», — сказал шеф полиции. В его обычно строгом голосе звучали сейчас мягкие ноты. «Я уже передал моим подчиненным словесный портрет вашего мужа и данные о его машине. Уверен, не позднее, чем через час, кто-нибудь из них найдет его. Вам не стоит тревожиться», — Вал сказала. «Спасибо, но газеты...» «Не волнуйтесь об этом. Я умею обращаться с репортерами», — сказал Террелл. «Дюлак сообщил мне, что ваш муж не совсем здоров. Он не стал вдаваться в детали. Вы не могли бы рассказать о нем подробнее?»
«Если вы считаете это необходимым, да», — отозвалась Вал.
«Что с ним?»
2 года тому назад он попал в автокатастрофу и получил черепно-мозговую травму. Он пролежал без сознания более 5 месяцев. До несчастья он отличался незаурядными способностями. Он работал у моего отца. Выйдя из комы, он, как говорит мой отец, превратился в зомби».
Вал замолчала, посмотрела в окно, пытаясь сдержать слезы. «Он долго находился в лечебнице, ничто ему не помогало. Физически он здоров, но потерял интерес ко всему, включая меня. Он провел в санатории 18 месяцев. Состояние его за этот период не изменилось. Я решила забрать его оттуда, вопреки желанию отца. Я надеялась, что в нормальных условиях он быстрее поправится. Доктора согласились, я привезла его сюда. Мы прожили тут неделю, и он действительно стал выздоравливать».
«В чем это проявлялось?» — спросил Террелл.
«У него начал пробуждаться интерес к некоторым вещам. До приезда в Спэниш-Бэй он сидел, уставившись в пространство, много часов подряд. Здесь он начал читать Оливера Твиста, попросил меня достать ему собрание сочинений Диккенса, решил прочитать его целиком. Начал интересоваться людьми, говорить о них со мной».
«Он стал проявлять интерес к вам?» Вал беспомощно развела руками.
«Нет».
«Насколько мне известно, он обращался к доктору Густаву», — помолчав, произнес Террелл. «Почему он это сделал?»
2 года он находился в руках врачей. Он потерял веру в себя. Ему было необходимо знать, что доктор где-то рядом.
«Я близко знаком с доктором Густавом», — сказал Террелл. «Он опытный врач. Что он вам говорил по поводу вашего мужа?»
«Он отметил некоторое улучшение, но сказал, что полное исцеление наступит не скоро.
Он не предупреждал вас о том, что мистер Барнетт может так внезапно скрыться?»
«Нет».
«Выйдя из лечебницы, ваш муж испытывал страх перед автомобилем?»
«Да, это меня беспокоило. Он ни разу не садился за руль до сегодняшнего дня. Машиной всегда управлял я».
Террелл задумался, потом встал. «Как только мы найдем его, мы немедленно известим вас. Будет лучше, если вы сами приедете за ним в полицейское управление и доставите его сюда. По-моему, следует сообщить о случившемся доктору Густаву. Я это сделаю. Не волнуйтесь. Мы быстро найдем его. Все основные дороги патрулируются моими людьми».
Когда он ушел, Вал села у окна, из которого была видна дорога, ведущая
Джеймс
к отелю
«Хедли Чейз».
«Минутная слабость». Роман. Перевод с английского Андрея Герасимова. Серия «Полиция Парадис-Сити». Фрэнк Террелл и Том Лепски. Иркутск. Издательство Иркутского университета. 1991 год. Категория 16+. Аннотация. Рене Барбазон Реймонд. Таково настоящее имя английского писателя Джеймса Хедли Чейза, годы жизни 1906-1985. Он автор более 80 приключенческих и детективных романов, переведенных на многие языки. В произведениях Чейза динамичный захватывающий сюжет сочетается с убедительной психологической мотивировкой поступков героев.